60-летию со дня рождения Леонида Филатова.
Идти так жизнь. Слегка замедли шаг. Другие вон живут, неспешны и подробны. А я живу мосты, вокзалы и подромы, промахивая так, что только свист в ушах. Он летит так жизнь. Уже мне много лет. Позволь перекурить хотя бы всем пьянчушкой. Не мне, так хоть ему, бедняги, посочувствуй. Ведь у него поди. И курева-то нет. Он не летит так жизнь. Мне важен и пустяк. Вот город, вот театр. Дай прочитать афишу. И пусть я никогда спектакля не увижу, зато я буду знать, что был такой спектакль. Он не летит так жизнь. Я от ветров рябой. Позволь мне этот мир как следует запомнить. А если повезет, то даже и заполнить. Хоть чьи-нибудь глаза. Как сколь-нибудь с собой. Он летит так жизнь. На миг, но задержись. Уж лучше ты меня. Калечь, пытай и мучай. Пусть будет все. Тюрьма, болезнь, несчастный случай. Я все перенесу. Но он летит так жизнь. Еще раз. Простите. Он не летит так жизнь, слегка замедлив шаг.
Нет Станиславского. Это все глупость. Есть метод работы великого мастера. И все. И так бывает в искусстве всегда. Направление может быть театральное. Но системы нету в искусстве. И быть не может. 20 лет или четверть века мы об этом толкуем. А вы опять разучились со зрителем разговаривать.
Стремительный рост популярности у зрителей. Он назван одним из лучших актеров года. Пристальный интерес к нему режиссеров и критиков. Ведущие роли в театре на Таганке. В чем секрет такого успеха?
Я знаю, что есть такой популярный тезис о том, что артисты, народ, мягко говоря, простодушный, наивный. И вроде бы им не следует иметь интеллект, но так вроде в перспективе, этого тезиса оно примерно такое обречет. Я думаю, что это неверно, потому что неправильно. Потому что, во-первых, сегодняшние годы, которые предполагают довольно сложный способ взаимосвязи со временем, с с обществом, с соседями, с друзьями, ну, с жизнью, так скажем, вообще, они предполагают у артиста все-таки и более сложный способ мышления.
Верьте или не верьте, а жил на белом свете Федот Стрелец, удалой молодец. Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден, ни в парше, ни в парче, а так вообще. Как-то раз дают ему приказ чуть свет поутру явиться ко двору. На Федьке от страха намокла рубаха, в висках застучала, в пузе заурчала. Тут, как говорится, из сказки начало.
Толик шел бесконечными лестницами и коридорами, которым, казалось, никогда не будет конца. Точнее, его вели. Не под конвоем, разумеется, сопровождающий его в штатском, но все равно вели.
Скажите, а кому принадлежит идея выпустить самиздатовский журнал «За пророкой»? Кому?
Вы обещали задавать мне только такие вопросы, на которые я мог бы ответить односложно. Да или нет?
Был у царя генерал. Он сведения собирал. Спрячет рожу в бороду и шасть по городу. Вынюхивает собака думающих инако. Подслушивает разговорчики, а вдруг в стране заговорщики. Где чего услышит, книжечку запишет.
Скажите, вы ведь отказник, да? Ну да, вы уже 3 года пытаетесь выехать за рубеж на постоянное место жительства.
Ну и что?
Но ваши допуски меня не интересуют. Мне нужен исчерпывающий ответ. Принимала ли Аглая Воронцова участие?
Да.
Ну, браток, каков итог? Обмешулился чуток. Да. Только сей чуток потянет лет примерно на 5. Ты у нас широк в плечах, а башкой совсем зачах. Вот у Мишки и поправишь на казенных-то харчах.
Вот мы говорили о герое нашей не состоявшейся картины, о Толике Парамонове. Это тип, который сегодня победил. Это тип такое как бы ничтожество, но активный, амбициозный. Как бы активность в жизни хороша, но не осознание того, что ты ничтожен. Дает такой эффект, вот, который как бы... Вот сегодня, как выключи телевизор. Нельзя сказать, сплошные ничтожества. Так не бывает. Но много, много. Причем все наглецы невероятные. Все звезды, как будто у них не было людей на этой планете, и в России. Как будто не было ни Карамзина, ни Пушкина, никого. Ну, не хочу называть сегодняшние имена и фамилии. Не хочу быть агрессивным. Это пройдет. Это время ложных богов, а значит и ложных личностей.
Беседа. Некогда рассказывать. С минуты на минуту могут прийти. Собственно.
Что за чушь? Вначале вызывать на допрос, а потом устраивать обыск.
Обычно все будет наоборот. Зря ты, Федя. Для меня мой народ, моя родня. Я без мыслей об народе не могу прожить и дня. Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. Ночью встану у окна, и стою всю ночь без сна. Все волнуюсь об России, как там бедная она.
Алло, добрый вечер. Будьте любезны, мне бы Евпатия или Аглая. Ах, они на даче. Передайте, что звонил Парамонов. Парамонов, но не знаю. Спасибо, до свидания.
Я трава без корней. Скажите, вам никогда не хотелось вниз головой в лестничный пролет? А? Лично мне не хотелось.
Как тебе кажется, одна из главных проблем вот Лёни, это внутренних проблем Лёни, на которых он как бы держится, на которых он существует, на которых он стал Филатовым, тем Филатовым, которого мы знаем. Это проблема, ну что ли, честности и откровенности его взаимоотношений с белым светом. Он человек вот откровенный до наивности, даже иногда до какой-то до дурашливости, вот, которая, в общем-то, свойственна всегда глупым людям. А Лёня человек чрезвычайного ума. Лёня сделал для меня две работы. Замечательно он это сделал, эту работу, чисто товарищеских, которых вообще никто не знает. В «Трёх сёстрах» великий Отто Зандер играл Вершинина. И играл тоже, так сказать, на своем немецком языке. И вот Лёня стоял перед экраном, смотрел на экран, но он не мог не сказать. Он говорит: слушай, какой же бред он все-таки несет. Я говорю: кто? Ну вот, говорит, Зандер. Вот что он мелет? Ты только послушай, что он мелет, что он плетет? Это мне Лёня говорит на озвучании уже картины. Ну мог бы промолчать, казалось бы. Не мог. Вот ему противно было произносить то, что написал Антон Павлович Чехов. То же самое и с самим Зандером. Он говорит: ну ты посмотри, как же он плохо играет. Давай, говорит, его как-нибудь поправим, хоть что-нибудь его подвинтим. А Зандер получил где-то за роль Вершинина Оскара, что ли, в Америке. Лучший Вершинин всех стран и народов. Так в Пензе у нас не играет, как он, говорит, играет. Он не мог этого не сказать, потому что вступил в живой контакт с этим.
Боже. Помоги мне. Помоги и вразуми меня, Боже. Объясни мне, что со мной происходит. Ведь я же не такой плохой человек. Я умел любить. И ненавидеть я тоже умел. Я страдал, когда видел ложь. Умел плакать в горе и радоваться в счастье. И я так хотел, чтобы на этой грешной земле наконец воцарилась правда. Правда и еще добро. Ну и что же из всего этого стало? Ты видишь, как страшно. Объясни, вразуми меня, Боже.
Обладатель премий на кинофестивалях в Болонье, Карловых Варах и Одессе, премии Московского кинофестиваля, обладатель гран-при фестиваля «Кинотавр» в Ялте, лауреат государственной премии и премии ТЭФИ, народный артист России Леонид Филатов.
Я его хорошо знаю, и знаю, что бесполезно ему долбить первоначально, он может отвергнуть все. Это дух противоречия. И никогда настойчивости у него ничего не добьешься, он поднимается дыбом. И если хочешь чего-то от него получить, только добром, лаской добром. Он зализанный мной человечек, заласканный. Один ребенок, сами понимаете. А маленький был Леник, его все звали. Такой маленький Леник бегал. Вот, всем нравился ребенок такой, не задиристый, не драчун, не хулиган. Такой миротворец детский. Никогда он не дрался. Вдруг он мне говорит: а я сочинил стихотворение. И читает четверостишие, рифма. И смысл, правда, немножко там не совсем чисто, но ему лет-то сколько. И вот он каждый раз мне читал какие-то свои четверостишия. Мне стало нравиться. Я думаю, ой, может быть, писатель из него выйдет.
Стихотворение «Колина признание» было первым, которое было напечатано в местной газете «Комсомолец Туркменистана». Ну, радости было, когда он увидел, что его стихи напечатали. Ну, неимоверная радость была. А потом он получил вдруг гонорар. И этот гонорар настолько его поразил, он пытался использовать эти деньги для всех нас. Он мне подарил духи. Моему брату Юрию он подарил несколько билетов в театр. Себе он купил билеты в кино. А бабушку спрашивал: «Бабуся, тебе нужны деньги?» Она сказала: «Конечно, нужны. Ну как же не нужны?» Это было, когда он учился в 5-м классе.
А ведь вот подвернись случай. Ну, хоть какая-нибудь надежда для моей Антонины, кажется, ничего не пожалел бы. А уж если бы речь зашла о ее жизни, о свободе, стала бы очень крупная сумма денег. Просто очень, очень крупную сумму. Такую крупную, что и сам ее ни разу во сне не видел. Я думаю, что и вы тоже не видели.
Жили-были на море, это значит плавали, курс держали правильно и слушали с руля. Заходили в гавани, слева ли, справа ли, два красивых лайнера, судно, корабля. Белоснежно-телая, словно лебедь белая, в сказочно-классическом плане.
И другой, он в тропике, плавал в черном смокинге, лорд, трансатлантический лайнер.
Ах, если б ему в голову пришло, что в каждый порт уже давно влюбленно, спешит к нему под черное крыло стремительная белая Мадонна. Слезы льет горючее, ценное горючее, и всегда надеется втайне, что, быть может, в Африку не уйдет по графику этот недогадливый лайнер. Ах, если б ему в голову взбрело.
Да. Ну, вообще, мне кажется, что наша встреча с Леней – это знакомство, встреча, связь – это все это из области мистики. Мне вообще ощущение такое, что мы с Леней были запрограммированы кем-то вот свыше. До театра на Таганке я Леню не знала. Я слышала его песни, которые пел у нас актер Шаповалов в театре. «Просто так», «Едут пьяные цыгане», «Оранжевый кот» и так далее. Но что это написал Леня вместе с Володей Кочаном, я не знала. И Леня пришел в 69-70 году, а я как раз была в декретном отпуске.
Мы с Лилькой гулять начали, когда даже ничего еще не понимали. Слова такого не знали, любовь. Просто. Ну, например, я стою с ребятами. И она идет. Я чувствую сну, ненормальный какой-то. Сам не свой.
А когда пришла в театр, вот я увидела молодых артистов. Вот среди них был Леня. Ой, я не буду лукавить, я отметила про себя. Это был такой очень подтянутый, очень легкий, стремительный и с таким цепким, пронзительным глазом. В общем, у нас отношения были такие: здрасте, до свидания. И он вдруг неожиданно для меня, он меня приглашает в какой-то вот рядом с театром была какая-то кафушка перекусить. И как-то я была смущена, но согласилась. И тут Леня мне стал что-то читать, стихи какие-то свои, про любовь, там много всяких там стихов. Я как-то очень насторожилась, а я была такого воспитания, такого очень нравственная была, девушка нравственная. Вот, мне это не понравилось, и в результате я, значит, сказала, что, мол, я замужем, как в дурных фильмах. Я замужем, вот, и вы мне нравитесь, но не больше. Ну, вот так вот, и все, и как отрезала.
Я кофе сварила. Ты по утрам кофе пьешь?
Да. Понимаешь, есть мужчины, которые однажды женятся и живут так до самой смерти, и дай им Бог счастья. А есть другие. Есть такие, которые никогда не женятся. Да, хоть ты их режь. Я как раз из таких. Ну, то есть я не буду врать, я, конечно, влюблялся. И не один раз, и очень серьезно. Очень серьезно. Но я никогда никому ничего не обещал. То есть я знал, семья это не для меня, это не мое. Другие так могут, я так не могу.
Конечно, он был мужчина красивый, стройный. Когда смотришь на собственного сына, да хорошая роль. Особенно, когда я приехала сюда, в Москву, увидела афишу на кинотеатре «Октябрь», где он... Теперь, когда у него окончательно, бесповоротно, и желание, и судьба сложились, так я теперь понимаю, что тем, чем он занимался в детстве, это и проявилось у него. В Ашхабаде уже мы с ним ходили очень... часто в кино, в театре были, и у него появилось желание что-то на эту тему поделать. Вот он клеил из коробок сцену, тряпочки вешал, занавесочки, и вот свои пластилиновые куклы сажал туда. И подходил к бабушке, к бабусе: дай мне, пожалуйста, старое одеяло. Зачем тебе старое одеяло? А я буду кукольный театр показывать. Первый спектакль на школьной сцене был «Кошкин дом». Леня там играл петуха. Вот. Ну, до такой степени это трогало, что мне было стыдно. Я как дурочек сижу, реву, вся слезами обливаюсь. Но я никак не думала, что он будет артистом.
Мы же все путаем в юности. Освоение Москвы, не будем говорить, завоевание, потому что как бы приехав только в Москву, я понял, какой же это здоровый мир. Я никогда в таких городах не был. Я вообще как бы про землю не думал, что она такая большая. Хотя как потенциал, это потому что им надо пробиваться. Не думал, что даже такое понимание было. У потенциала, когда приезжает в Москву. Такие грезы вперед, конечно, есть. Вот я когда-нибудь. Но это все как бы. А вот чем жить каждый день? Для меня это была первая влюбленность моя в училище. Уже знаменитую артистку, хотя студентку. Мне казалось, это любовь. Но вот прошли годы, вот сейчас, когда я над тем думаю, может, это и была попытка завоевания Москвы.
И вот через год вдруг мне снится сон, я его не помню. Как будто вот что-то должно произойти. Я думаю, вот как будто вот перед тобой это ворота, такие высокие-высокие ворота. И они закрываются. Ты по эту сторону, и если ты, вот и они закрываются, и если ты не успеешь влететь в эти ворота, то что-то произойдет, потому что здесь беда. И ты должна успеть. И вот я с этим ощущением встала и побежала в театр. Я стою, смотрю на сына, и вдруг меня кто-то целует. Целует в шею. Я оборачиваюсь, Ленька. Ну, тут вот и ворота как будто вот закрылись. Я успела. Я впервые почувствовала себя женщиной, любимой женщиной. Это счастье, не знаю, даже такое ощущение, что у меня вообще ничего до Лени не было. Как будто всю жизнь был Леня.
Не надо, Толик, и в пати дома. Да вообще не надо, скучно все это.
Ты мне, девка, не дури. Предлагают, так бери. Человек тебе не каждый вечер ходит вдовы и цари. В сей же час, я говорю, собирайся к алтарю. Очумела от восторга, да кнюхни на шитырю. Маруся, ты уж лучше, государь, за другими приударь. Мне ж забота ждать Федота, да глядеть на календарь.
Как страшен черт, Катерина Малевич. Ну скажи, старый бахарник, какой тебе нужна обнаженная натура? Кто же самый ты мог не заглазить надо в телевизор?
Сегодня ты слишком агрессивен и очень плоско шутишь. Обычно ты остроумнее. Что-нибудь произошло?
Да. Но тебе известно, что у Ларисы с Ильей? У Бориса и у нас были обыски. После того, как тебя вызывали.
Я сам ждал обыска. Ну, понятно, что кто-то навел, контора у них работает, будь здоров.
Не нервничай, Толик, тут все нервные. Просто раз уж ты здесь, хочется понять. Как же это случилось?
Да они все знали. Буквально все. Все фамилии.
Тебе задавали вопрос. И ты только отвечал, да или нет. Нет, ну нет, ты ни в чем не виноват. Ты...
Да есть же элементарный здравый смысл. Но если тебя показывают на небо и спрашивают, не правда ли оно синее, что ты им ответишь? Нет, оно зеленое. Так что ли?
Убийственный аргумент. Но ты же не глупый человек, Толик. Согласись, в твоих доводах есть некоторая двусмысленность.
Замри — это, в общем-то, детский пароль. Но взрослым его не хватает порой. Не взять ли его у детишек взаймы? Замри. Нам больше, чем детям, нужны тормоза. Нам некогда глянуть друг другу в глаза. Пусть кто-нибудь крикнет там, черт побери. Замри. Послушай, дружище, а что, если вдруг ты мне не такой уж и преданный друг? Да ты не пугайся, не злись, не остри. Замри. Мой день, друг, давай разберемся без драк. А что, если ты не такой уж и враг? Было ей обидно на время, замни. Замри.
Так, дай вам здоровье. Спасибо
большое. Спасибо. Я... Вам вдвойне благодарен, потому что я уже давно не работаю артистом и вообще на сцену не выхожу. То есть крайне редко, может быть, раз в год. Поэтому спасибо. А сейчас, спасибо, а сейчас хочу представить сцену все-таки полноценному, настоящему артисту. Владимир Качан.
Словно судьба распорядилась так, что мы оказались вместе в одной комнате в общежитии. Мало того, что на одном курсе актерского факультета театрального училища имени Щукина, но нас еще поселили в одной комнате, комнате номер 39. И я еще тогда не подозревал даже, что умею сочинять мелодии. Сама собой как бы получилась первая песня.
У окна стою я, как у холста. Ах, какая за окном красота! Будто кто-то перепутал цвета и не глинку, и манеж. Над Москвой встает зеленый восход, по мосту идет оранжевый кот, и латошник у метро продает апельсины цвета беж. А в троллейбусе мерцает окно, пассажиры, как цветное кино. Мне, друзья мои, ужасно смешно наблюдать в окошко мир. Я по улицам бегу, хохочу, мне любые чудеса по плечу. Фонари свисают, ешь не хочу, как бананы в Сомали. Над Москвой встает зеленый восход.
Каждую ночь, куря через каждые 5 минут новую сигарету и сидя на своей бедной левой ноге, то есть в экологическом кошмаре, который Филатов сам себе и создает, он сочиняет новые стихи или новую песню. Часа в 3 ночи будет премьера песни посреди вот этой кухни, окурков, картофельной шелухи. Причем сидит и пишет, это надо знать почерк Филатова, каллиграфическими буковками. У него очень красивый почерк. Филатов скромно так всегда говорит, стишки пишу, стишки.
Тогда казалось... В училище, потому что я сочиняю стишки, но невероятный дар. Хотя, но кто не писал? Все писали. Не писали только ленивые. Но меня как-то особо преподносили в этом плане. Ну, учителя, в первую очередь. Хотя и курс был непростой. И Нина Русланова, и Ваня Даховичный, Боря Галкин, Сашка Идановский.
Меня познакомил с Филатовым Володя Качан, с которым мы учились еще в Риге. И я как бы прилип сразу к их компании, несмотря на то, что я был инженером. Они приняли меня. Мы даже вот выпивая в пельменной по стакану, отправлялись, я помню, с ним посмотреть какой-то фильм неореализма. Он знал всех артистов, он знал всех режиссеров. И это были какие-то совершенно уникальные знания в кино. Сегодня я тоже отношусь к нему как к человеку, при котором я бы не хотел плохо шутить. Вот у меня есть два таких человека на сегодняшний день в жизни. Это моя мама и Леня Филатов.
И вот я поступил в театральное училище имени Щукина и стал актером. Меня уже взяли в театр на Таганке. Я уже играю. Актера не зовут.
В юности, конечно, как у всякого человека, есть фигуры, скорее такие грезы, чем грезы не всегда умные. На каком-то этапе, когда я как бы стал киноманом, мне дико нравился Делон. Мне казалось, вот если бы я был как Делон, у меня было бы все, полный порядок был бы.
Наверное, нет нужды представлять Валя, этого актера.
Еще один вопрос.
Он широко известен по многим фильмам.
В какой момент они вышли?
Сегодня Леонид Филатов снимается на киностудии «Мосфильм» в картине «Успех», которую ставит режиссер Константин Худяков.
Тихо.
Слышно?
Как водится.
Это их четвертая совместная работа.
Давайте, пошли.
Кстати, именно Худяков первым пригласил актера сниматься в кино 7 лет назад.
Мы представим себе такую картину. 10 тысяч человек строят, ну скажем, плотину. 5 лет строят они эту плотину, а потом приходит некто и взрывает ее. Причем уничтожает не только свою плотину, то есть свою вещь, которая имеет свою определенную стоимость, но и около 1 миллиона человек.
Картину-то, по счастью, видел Саша Мита, с которым мы были знакомы, но не работали никогда вместе. И даже особо не общались. И почему-то он меня позвал в картину «Экипаж». Вот как начиналась карьера киношная. Хотя и в ту пору я как бы еще не до конца верил, что вот сейчас начнется работа, сейчас начнется кино. Хотя Саша Мита мне сразу сказал, ты будешь знаменит завтра же, как только выйдет картина завтра. Я не верил. А когда вышла картина, посыпались всякие сценарии, звонки, приглашения. И как все очень быстро. Все стало обыденным, обычным.
Лёня пришел и на этом уже угасающем звездном небосклоне зажглась исключительно яркая звезда. Потому что Лёня при всей своей изысканной интеллигентности очень демократичен, как тип человеческий. Очень многим людям вот хотелось бы какого-то романа с Лёней, да? Правильно его Мета очень, так сказать, нашел. Как такой вот демократический массовый герой-любовник нес в себе те черты, которых так не хватало в жизни миллионам женщин и девушек.
Когда пришел Леня, он меня научил драться, заставил заниматься спортом. Я много стал читать. Он приходил ко мне каждый вечер, каждый день в мою комнату. Мы с ним подолгу разговаривали. Он у меня сидел. Комната была вся в такой дымовой завесе. Разговаривали обо всем. Разговаривали о Боге. Собственно говоря, он не ожидал, видимо, что в конце концов все вот так вот получится, как получилось. Он ожидал, что я буду, наверное, режиссером. Я готовился стать режиссером. Поступил даже в ВГИК. Хотя не без его поддержки. Вот, ну, проучился там 2 года и...
Могли вместе справить мой день рождения. Леня уезжал на съемки, а я тоже откуда-то приезжала, уже не помню. И когда я вошла в комнату, в дом, я увидела всю комнату, все было осыпано розами. И опять же какие-то подарочки милые, какие-то духи, косметика, какое-то очень красиво все было. И много-много роз, очень много. Ну вот это тоже такое потрясение. Я думаю, не каждому так дарят. То есть Леня умел делать подарки и ощущал себя счастливым человеком.
Поэтому я занимаюсь сценарным ремеслом, делаю что-то для телевидения, делаю что-то для кино, что-то пишу для себя, чего-то пытаюсь печатать, занимаюсь литературными пародиями, переводами. Ну, вот такой, так сказать, образец на переводы восточной поэзии, скажем. Крестьянский шербет. Базарная площадь от пыли бела. Дорожная сумка, кувшин, пиала. Хихикает кто-то, какая забота тебя, бормота, сюда привела. В заветном кувшине я прячу ответ. Крестьянский шербет, избавление от бед. У нас без шербета и лето не лето, вы знаете это. Купите шербет.
Так вот, беда нашего искусства в том, что им всегда управляли. И управляли зачастую невежественно. В связи с этим я вам хочу рассказать одну восточную притчу.
Интересно.
Если певчую птичку зажать в кулаке, она, естественно, задохнется. Угу. Если ослабить кулак, она станет трепыхаться и вырываться на свободу.
А-а-а.
Но если... Если раскрыть ладонь, то ей незачем будет улетать. Она будет...
Смешно.
Она будет петь. И в этом смысле...
А мама моя забытую мелодию последнюю часть включает телевизор. Не может смотреть. Искренне не может. Где я помираю, реанимация, все. Не могу и все. Плачу, и не могу, мне плохо.
Это меня так потрясало. Какие ощущения? Невозможно. Конечно, я вот, глядя на это, я понимала, что он тратит свою жизнь на эти роли. Тут ничего мистического нет, тут есть состояние нервной системы. А она у него такая от природы чувствительная, он чрезвычайно человек эмоциональный и впечатлительный.
И когда я приехал в Колумбию, и настала пора снимать, и я уже показал моему соавтору, президенту Республики Колумбии, фотографии Саши Кайдановского, и он сказал: о, грация пуэрто муэрто, значит, очень ему это нравится. Вот, значит, и я сказал: пуэрто муэрто, и мне нравится. Вот, и вдруг мне, значит, опять-таки по этим же тайным шпионским каналам в зубах принесли шифровку, что, значит, ни под каким видом Кайдановский сюда не приедет, потому что он оказался неблагонадежен. И тогда я мучительно в Колумбии стал вспоминать артиста, который мог бы заменить Сашу Кайдановского. Вот какое придурочное стечение обстоятельств для встречи с Леней Филатовым, о котором я рассказывал.
Уже мне много лет. Позволь перекурить хотя бы с тем пьянчушки. Не мне, так хоть ему, бедняги, посочувствуй. Ведь у него, поди, и курева-то нет. Он не лети так жизнь. Мне важны пустяк. Вот город, вот театр. Дай прочитать афишу. И пусть я никогда спектакля не увижу. Зато я буду знать, что есть такой спектакль.
Должно быть любому ребенку земли знакомая игра под названием «Замри, замри». Ору чертенята, зари да зари, ору чертенята, замри. Это, в общем-то, детский пароль, но взрослым его не хватает порой, порой. Не взять ли его у детишек взаймы, не взять ли его у детишек взаймы, замри. Нам больше, чем детям, нужны тормоза, нам некогда глянуть друг другу в глаза. Хоть кто-нибудь крикнет нам, черт побери, замри, 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 замри.
Не такой уж поклонник, так сказать, Таганки, а вот приятельствовал я с Володей Высоцким и с Колей Губенко. И вот как бы вот по приятельским делам я там болтался в фойе на Таганке, и кто-то из них, не помню, или Володя, или Коля, сказали, вон смотри, какого мы артиста взяли, познакомься. И ко мне подошел изящнейший человек, изящнейшей внешности, каких-то белогвардейских манер. Они такие, так сказать, вот именно были не то, что там староаристократические, такие вот какие-то белогвардейские манеры. Вот, бледный, умный, интеллигентный, и вообще явление для Таганки дикое.
Мать российская, наша земля.
Коля очень высоко забрался. Теперь момент, момент. Это возникает песня о доле нашей с вами, о нашей истории. Поэтому петь ее предельно глубоко и искренне, чтобы она аж до дрожи нас проняла, чтобы вся история наша была в этой песне.
Ну, он как бы учитель вообще абсолютный, что ж говорить. Любимов, это был такой заспанный лев. В ту пору он был еще сам молодой человек, но такой совершенно царственный. Еще не весь седой, но сидеющий. Он большой во всех отношениях, а я субтильный, узкоплечий. Он красивый, я как бы наоборот. Я на него всегда смотрел с большим уважением, с большим любопытством.
То есть его, оказывается, какой? А мог царь, и может быть он царем будет следующим?
Ого! Он и будет.
А?
Он и будет.
Так я историю свою знаю.
Поехали. Как весело.
Мне так его было трудно представить на Таганковской пирамиде, да, где друг друга там все на плечах держат, вот одновременно распятые и одновременно физкультурники, и что-то одновременно против советской власти и одновременно очень здоровое и физкультурное. Вот я думаю, что же он будет делать на этой пирамиде? Как он туда втемяшится, впишется, повиснет? Неясно. Да он, в общем-то, не очень туда втемяшился, вписался и повис, как мне кажется, хотя человек был таганковский, удивительно таганковский, но он как бы, вот если бывает таганковский тон, то Леня был прекраснейший таганковский обертон.
У вас у всех такие скучные лица на сцене. У всех. Вот у вас, например. У вас. Алла.
Романовна.
Алла Романовна. Вот у вас ведь такое милое, доброе, живое лицо. Сейчас. А в сцене всегда выражение такой брезгливой скуки. Почему?
Да он не сразу, а все потихонечку расскажет всегда. Вот приедешь, он мне много рассказывает, что-то, в том числе и о режиссерах. Но тут вдруг с любимым случай такой случился. Он остался на Западе, его лишили гражданства, а они все поднялись его защищать. И вот писали везде письма, высшие инстанции ходили по кабинетам, там выручали, выручили все-таки. Такое время было, когда этим заниматься опасно было, однако они вот собрались и все это дело провернули. Вернулся он. Вот они его все около самолета встречали.
Что предшествовало его отъезду вообще? Театр делает спектакль «Память Высоцкого». и этот спектакль закрывают. 9 месяцев мы репетируем Годунова. И что же?
Товарищи, мы рады сообщить вам приятную новость. Вышестоящие инстанции рассмотрели все ваши требования и приняли решение удовлетворить их полностью. Ну, во-первых, аннулирован приказ об увольнении актеров. Во-вторых, спектакли Рябинина сохраняются в репертуаре театра. Ну, конечно, несколько сложнее решить вопрос о возвращении гражданства Рябинину. Сами понимаете, этот вопрос не в компетенции Министерства культуры, но...
Как-то жизнь вносила коррективы даже не в мою правоту. Ну, прав. Ну и что? Вот, скажем, ушел я от Эфроса, вот, скажем, бомбил его там всякими критикой своей. А Эфрос раз и умер. Вот твоя правота. Она осталась правотой, как бы. Приведи к живому Эфросу. Но Эфрос-то уже не живой. И что означает твоя правота, сколько она висит?
В разное время я поступал и неправильно, и, как я считаю, иногда правильно по направлению. Но другой вопрос, что сейчас я бы сделал это иначе. Так же, по замыслу, но иначе. Не так громко, не так аффектативно, не так экстремально. Не толкаясь локтями, не задевая никого. Это можно сделать. И от этого, как поступок твой, не будет менее ярким или менее эффективным, но он будет, ну, как бы, не вредным для окружающих. У меня были ситуации, когда я, как бы, наносил вред. И часто, к сожалению.
Коллективные письма – это ложь и гадость. Мне кажется, каждый обязан иметь свою точку зрения.
Справедливо. И какова же ваша точка зрения? Надеюсь, она не слишком расходится с точки зрения партии правительства.
Слишком. В поведении Рябинина нет никакой крамолы.
Ладно, ступайте. Ступайте, Лев Александрович. И передайте труппе, что горком очень обеспокоен климатом в театре. И моральным, и политическим. Ступайте.
Всегда колоссальная сложность, момент встречи того, что я себе нафантазировал, с реальностью. Уже там, в Колумбии, ехал в аэропорт, встречать его и думал. Приедет какой-нибудь другой человек, с какой-то другой генетикой, с другой жизнью, и все рухнет. Нет, приехал человек с той самой генетикой, с той самой изысканной белогвардейской осанкой, чеховско-диссидентскими убеждениями.
Ведь не игрушки. Я же говорил тебе, никогда не целься в живое, потому что оно живое.
Вставай.
Добрее.
Тонечка, вы не обидитесь, если я вас спрошу?
Да.
Я все-таки не понимаю, как это вы решились? Жили вы, жили, и вдруг срываетесь куда-то на край света.
Да мотив-то один, Эмма Григорьевна. Свобода. Я подчеркиваю, не колбаса, не джинсы, а свобода.
У нас плохо, но тогда тем более грешно уезжать. Надо не бежать от трудностей, а преодолевать их.
Вот и преодолевайте. Ходите на собрания, на митинги, на субботники. Славьте, стройте, голосуйте. А я не желаю преодолевать трудности. Не хочу. Все.
Сознаю свою вину. Меру, степень, глубину. И прошу меня направить на текущую войну. Нет войны, я все приму. Ссылку, каторгу, тюрьму. Но желательно в июле и желательно в Крыму. Зовет царь стрельца удалого молодца. Опять поручение государственного значения. Да когда же кончится это мучение? А меж тем сказки далеко до развязки.
Парамонов Анатолий Сергеевич. Да, мне по вашему поводу звонили. Полетите по израильской визе.
А почему по израильской? Я же не еврей. Мне не нужно в Израиль, мне нужно в Париж.
Леня стал, значит, репетировать в паре с Губенкой. Причем репетировал, он произносил слова Трегонера с чувством живейшего омерзения на лице. Что он мелет все время? Про какие-то звезды, про какие-то... В человеке все должно быть прекрасно. Душа, одежда, обувь. Вот. Я говорю, Леня, ну ты как-то сдерживаешься. Дело-то еще общественно полезное, зарплату все получаем. Он говорит, только потому я в этой лодке и сижу. Там же... К сожалению, вот произошла эта история. Леня взял себя за ногу и стал двумя руками собственную ногу унимать в озеро. Я не мог понять, из омерзения это дело или какая-то красочка к образу. Я говорю, Леня, Трегорин не такой старый человек. Трегорину 44 года. Поэтому вот эту хреновину, которую ты двумя руками ногу там вытаскиваешь из лодки, я говорю, это слишком. Он говорит, да при чем здесь Трегорин? У меня нога, говорит, не вылезает просто. Этот самый. Оказывается, вот с этого момента вот он и почувствовал то, так сказать, что дальше разбилось тяжело. Он не мог вот эту вот ногу. Вдруг ни с того ничего это произошло у меня на репетиции, на «Чайке».
Давай перепишем. Перескинь, Мальшер. Дайте. Закатите, пожалуйста. Ангел стоял возле кровати. Как санитар в белом халате. Циц убеждал. Что ты кричишь-то? Ты же у нас храбрый мальчишка. Взял и унес в звездные дали. Только меня здесь и видали. Это конец, это финита. Был Леонид, нет Леонида. Я уплывал в душной сирени. У трубачей губы серели. Им досуг, им бы удрать бы. Кто-то их взял прямо со свадьбы. Боль нужна им панихида. Был Леонид, нет Леонида. Горный аул слушал Аиду. Наш мюзик-холл плыл во Флориду. В тысячный раз шел Образцова детский спектакль Образцова. Ни у кого грустного вида. Был Леонид, нет Леонида. Все как всегда. Все по привычке. Люди, мосты, электрички. Что за напасть, что за немилость. В мире ничто не изменилось. Значит, судьба. Значит, планида. Был Леонид, нет Леонида.
Я бы, конечно, не хотела на эту тему говорить. Я вообще хочу забыть, и чтобы Леня это забыла, чтобы все забыто. Все сейчас нормально, абсолютно нормально. А то, что было, это было. Не надо помнить, это очень плохо, когда помнишь плохое. Ну, было действительно тяжело, очень тяжело на протяжении уже многих лет. И когда у него отказали вот почки, когда Леня... Весь организм был отравлен, и Леня даже ночью не мог перевернуться сбоку на бок. И когда мне приходилось ставить часы на ночью на 2 часа, на 4 часа, на 6, иначе, если я не проснусь, то я могу потерять Леню. Ведь масса была реанимации, там у него 5-6 раз у Лени. А потом все хуже, хуже и хуже. Я понимала, что лучше не будет. А врачи даже боялись сделать операцию, потому что он совсем слабый. И я настояла, я поговорила с... сейчас он профессор, Ян Геннадьевич Майсюк. Я говорю, делать операцию, категорически делать. Я всю ответственность беру на себя. Быстро-быстро его повезли на операцию, а я быстро-быстро побежала. Мне подсказали 7 церквей. Вот, поставила везде свечки, помолилась. дома жду, у телефона жду, понятно, мое состояние понятно, наверное, да? Вот я пригласила подругу, потому что не могла быть одна. Потребовала, чтобы она приехала, такая тоже вот дрожащая, вот. И вдруг звонок. Первый позвонила Лёня Ермольник. Говорит, Нина, все в порядке. Ой. Ну, это вообще не перескажешь. Ой, жуть. Но это было такое счастье. Я не могу.
Лёха Скарович Армстронг говорил, очень сильно человек проявляется всегда в болезни. Он говорит, видно сразу, в какой степени он там трус, в какой степени верующий, в какой степени он эгоист. Он говорит, болезнь страшно проявляет человека. Впрочем, я и до этого знал, что Лёня просто безупречного человеческого благородства. Вот, но то, как подтвердила эта болезнь, меня еще и еще раз удивило.
Вот я недавно ехал к Лене посидеть на кухне, поболтать о сегодняшнем, вообще о сегодняшних настроениях, о том, что творится. И я подумал, как изменилась Москва. Москва была в нашу пору студенческой, Москвой музейной, театральной и музыкальной. Сегодня Москва превратилась в бессовестно красивый город, но она стала чужой. Она купеческая, она финансовая, она банковская, она политическая. Остались люди, которые ходят в филармонию, в театр. Но я в театр уже стал ходить меньше, потому что обязательно тема гомосексуализма есть. Я уже боюсь даже идти смотреть «Дядю Ваню», потому что мне неинтересно, если дядя Ваня гей. Не знаю, мне стало очень грустно, когда я поехал к Лене и вспомнил, как мы болтались по студенческой Москве.
Настою я, как у холста, ах, какая за окном красота, будто кто-то перепутал цвета и не глянул на
я совсем не знаю языка. Хотя говорят, Париж русский город.
Русский-то он русский. Но все же не Рязань.
Ну, что касается адаптации, я ведь не собираюсь становиться французом. Вообще не люблю приспосабливаться.
В прошлом лауреата Сталинской премии, заслуженного артиста РСФСР, орденоносца Трудового Красного Знамени и многих других наград, ныне иностранного гражданина Юрия Любимова.
И какой же ты министр? Если ты с каким-то режиссером справиться не можешь, иди и реже попадайся на глаза. А то я еще буду думать, кого снимать.
Каверзный вопрос.
Пожалуйста, пожалуйста, вот это хорошо.
Хотели бы вы вернуться совсем? Вы наш и должны быть в Москве.
Ну, вы сами задали, сами и ответили. Так что чего же. По-разному там бывает. Работать там сложно. Жесткая работа, очень жесткая. Тут легче, потому что там ты за все отвечаешь, но из тебя все и возьмут.
Тебе нужны единомышленники в искусстве. Ты художник. Художник. Ну, купи себе холст, краски. Но ведь нет. Тебе нужны живые люди, которых ты выдавливал, как тюбики на свои полотна.
О, горе нам! Кто будет нами править? Играйте про себя.
Это и сейчас у вас очень все благополучно. Потому что и Николай Николаевич, и я, и вам очень вольготно. А вот я посмотрел, если бы вам другого привели кого-нибудь.
Угости честной народ от заморских-то щедрот, чай они таковской пищи отродясь не брали в рот. Закати нам пир на славу, каковых не видел мир. Ну а коль попросит кто, брашки граммов эдак 100. Ничего, сегодня можно. Слава Богу, есть за что.
Я даже не ожидала, он получил столько премий за свои труды. Он получил статуэтку ТЭФИ. Вот теперь государственная премия. Ордена только нет, ну так не обязательно это. Я считаю, что вполне достаточно, вполне нормально.
Я занимаюсь искусством, потому что я не могу сказать, что я такой уж тщеславный человек. Хотя, конечно, не бес, не лишен. Но не могу сказать, что в патологической степени. Но надо сказать, что все-таки мне важно, чтобы я не делал, иметь отзвук. Причем не потом, не в бессмертии, не где-то. Во-первых, я настолько нахален, чтобы предполагать, что меня будут помнить после смерти кто-то, кроме моих близких. Вот, но мне поэтому нужен отзыв сегодня, сейчас. Вот я что-то сделал как бы в искусстве, к чему сам отношусь уважительно. Хотел бы иметь отзыв. Не обязательно адекватно моему отношению, моему труду. Любой отзыв, но отзыв. Чтобы понимать, что это не прошло незамеченно. Задумал я был, я так думаю, как поступочный. Другой вопрос, как его случилось, болезни, всякие другие помехи, которые мешают мне активно, как бы, существовать в жизни. Но я думаю, что я человек, ну, как бы, не резко делатель, созидатель, визуальный, я бы сказал. Передача, что вы помнили, простой толчок был. Как-то вот началось перестроечное время, и хором загалдели молодые люди, не знающие своей истории, что вот все, что было в прошлом, имеется в виду в советском, это все плохо. И как бы это не давало мне покоя, ну как-то все. А Платонов, а Булгаков, а Пастернак. Дай бог, что сегодняшнее не советское время дало хотя бы в половину этих масштабных талантов. Как можно говорить, это была вообще ужасная жизнь, а это вроде хорошая. Жизнь такая мощная вещь, что ее нельзя как делить на режимы. Как сказал Кушнер, времена не выбирают, и в них живут и умирают. Так что это глупо. И тогда была травка, солнышко, были красивые женщины, была любовь. Люди жили, страдали, умирали. Я понимал, я не обращался ни секунды, что получасовая передача может каким-то образом заставить не забыть этих людей. Нет, это все ерунда. Ну, хоть что-то, хоть для семей, для близких, для родных. Двадцать лет уже прошло со дня смерти. А было как вчера. Расскажи, я само сообщение о смерти Володи, но оно не оглушило меня, потому что я не поверил. Много ходил слухов, человек повесился, порезал вены,
В общем, умер. Выяснилось, что ерунда, даже на эту тему ходили шутки, что когда аппаратист говорит, что он умер, это, мол, вроде к добру, значит, долго будет жить. Мы и друзьями не были, и как бы близкими людьми не были, но человека начинаешь ощущать по-настоящему, только ввиду его отсутствия. Похороны проявили, что такое был Володя для страны. Похороны. Но для всех. Не побоюсь сказать, даже, думаю, для жены Марины. И для родителей, думаю, тоже. Потому что, ну, было понятно, талантливый, знаменитый. Но как бы истинных масштабов никто не понимал. Только смерть это проявила.
По прихоти царя я не плавал за моря, не видал паршивее места, откровенно говоря. Ну и остров, прям тоска, сплошь из камня и песка. И доколь хватает глазу ни речушки, ни леска.
Сформулировать свои представления о смерти и свою позицию. Я думаю, что человек, кто бы он ни был, не может стоять в какой-либо позиции по поводу смерти. Это смерть может стоять в какой-то определенной позиции по поводу человека и человечества. Но тут, видимо, надо говорить не о смерти, ибо мертвым я еще ни разу не был. Полумертвым был, но мертвым никогда. Поэтому мне трудно говорить. Надо говорить, наверное, о Боге. То есть бессмертна ли душа? То есть есть ли какая-то жизнь после смерти, после гроба? Или нет? Уверен, что есть. Есть, конечно. Ну, как бы все это, вот вся эта... Весь пейзаж, все, что за окном, как бы это вертелось все без Бога. Так вот, представить себе нельзя. Вот все и без Бога. Не может быть. Не может быть, чтобы эта вот стажировка, вот это топтание наше здесь на пятачке, короткое, мгновенное, оно и есть вся жизнь. Не может быть, конечно. Должна быть жизнь, это что-то гораздо более пространное и более емкое.
чем то, что мы называем жизнью.
Почему обязательно борьба? Я не люблю этого слова. Нормальный человек не должен ни с кем бороться. Он должен просто жить.
Просто жить. А что значит просто жить? Просто жить — это, извините, для бабочек. Значит, жрать, спать.
Господи, зачем вы только приезжаете на город, если не можете без борьбы? Сидели бы у себя и боролись.
О, Маша, вы на совки, мои родимые. Нигде от вас спасу нет.
Откуда ты знаешь, это ваше? На них не написано.
Маша, остальный способ передвижения. А личное ожидание провокации в глаза.
Добрый день, веселый час. Рады видеть вас у нас. Very good. Салам алейкум. Бона сэра. Вас издаст. Кто вы родом? Сколь вам лет? Вы женаты? Али нет? Не хотите с нашей фройлен покалякать тет-а-тет?
Передайте вашему гребаному правительству и лично товарищу Чернову, что все они козлы. Ладно?
Вы с ума сошли? Вы действуете прямо как обольстительница из плохого кино. И потом, вам не кажется, что вы выбрали не самое удачное место для моего совращения?
Это что такое?
Не волнуйтесь, я заперла дверь, сюда никто не войдет.
Слушайте,
успокойтесь.
Давайте, оденьтесь.
Не надо нервничать.
Слушайте, оденьтесь немедленно.
У вас какие-то неадекватные реакции. Ну, будьте же мужчиной. Ну.
Но это глупо. Понимаете, это пошло. Да не смешно, наконец.
Скажите, у артистов существует, ну, хоть какие-то представления о...
О целомудрии. Ну, конечно же, существует. Правда, несколько своеобразно.
В Лёне, как по-настоящему хорошем человеке, в нем все-таки живет остаток одной иллюзии. Он думает, что своим личным участием в том или ином общественном совершенствовании, это общественное совершенствование произойдет. Да, нам нужно всем, возьмемся за ноги, друзья, так сказать, там, чтобы не пропасть. Брались за ноги, так сказать, пропадали еще больше, нежели бы вы не брались за ноги, а сидели бы и читали там Льва Николаевича Толстого и Библию, да? Поэтому все, что у Лени связано с Таганкой, это говорит о вот том, как долго в нем жила вот эта очень светлая и чистая иллюзия того, что общественное совершенство невозможно, если ты в нем принимаешь мощное энергетическое личное участие. И он был бескорыстен, бескомпромиссен, шел до конца, и всегда оказывалось так, что он таскает из огня каштаны для кого-то. Вот. Поэтому один раз он, так сказать, там залечил руки. Говорит, в этот раз я буду умнее, и, значит, с другой стороны совершенно полезу в этот костер. Он полез в этот костер таскать каштаны для других уже людей.
Скажите, а вот как по-вашему, что лучше, приспосабливаться или идти напролом?
Не понял.
Вот что лучше, хитрить, если это нужно для дела, или не хитрить никогда и ни при каких обстоятельствах? Грудью вперед или ползком и на брюхе, но зато точно цель, а?
Thank you.
глазам, и кровь от волнения приклынет к щекам, к щекам.
Был и я на том перу, ел зернистую икру. Проф ел плод. Фу, блин. Был и я на том перу, ел зернистую икру. Проф ел плов, Филат ел салат, Устин ел галантин, а Федот Стрелец ел соленый огурец. А как съел на огурец, тут и сказ конец. А что сказка дурна, то рассказчика вина. Изловить бы дурака, да отвесить тумака, а нельзя никак. Ведь рассказчик ты дурак, а у нас спокон веков нет суда на дураков.
Это одна из самых удачливых актерских судеб моего поколения, да? Лёня настоящая кинематографическая звезда. И если взять те роли, которые он сыграл, первоклассно сделанные работы. Но это работы, в которых как бы использована и задействована была очень маленькая часть его огромной человеческой личности. Огромной человеческой личности. Почему так случается? Не только с ним. Вообще с нашим поколением почему так случилось. Очень уж, конечно, уродливые общественные условия, в которых мы живем. Очень уж придурочная, прямо скажем, страна, которая не понимает все-таки, что нефть и алюминий, в общем, судьбы страны не решают. А судьбу страны и как бы судьбу, историческую судьбу страны решает, в общем, то, насколько сильно будет использован энергетический потенциал человека, человеческой личности.
Трудом не всего можно добиться в искусстве. Хотя труд, конечно, много значит. Можно и гениальность проиграть. Если не трудиться. Так вот, применить как Моцарт этой Сальери, я бы, конечно, хотел быть Моцартом. Хотел быть гениальным человеком. Но так мне и получилось. Мне вообще в жизни мало что давалось легко. Все давалось с трудом. Поэтому, видимо, какая-то часть Сальери есть во мне. Давненько не снимался я в кино. Это, оказывается, трудное дело. Что у меня было с кино все так. Пришел, как бы что-то изобразил и ушел. А сейчас понимаешь, что это труд.